Мы сейчас продадим здесь все. И я такая, что? Оказывается, вот так можно? Я ненавижу свою любимую работу. Я человек-хаос, поиски себя как приключение. Когда-нибудь вы себя найдете, но это не точно.
Привет, меня зовут Алина Кротова, это подкаст «Когда я вырасту, я стану». Сегодня мы поговорим с выпускницей геологического факультета МГУ Полиной Шкиль. Мы обсудим ее работу в ювелирной студии, запуск своего дела и узнаем, что же нужно сделать, чтобы в твой номер в Ритц-Карлтон заехал Александр Гудков на детском велосипеде. Мы записывали выпуск в ресторане, надеюсь, посторонние шумы вас не будут сильно смущать. Устройтесь поудобнее и представьте, что сидите с нами. Будет парочка отсылок к выпуску с Катей Веденчук под номером 3. Послушайте и его потом тоже, если еще не слышали. И сравните, какие разные подходы у девочек к жизни.
Привет, Полина.
Привет.
Рассказывай о своих цацках.
Цацки — это ювелирная студия, прежде всего. Мы делаем индивидуальный дизайн, разрабатываем. Ты приходишь со своей крутой какой-то идеей или с картинкой, или, типа, увидела у соседки, хочу так же, но с перламутром. Или, там, типа, вот, я хочу что-то, что похоже на жар-птицу, и, ну, чтобы это было так. Мы разрабатываем индивидуальный дизайн и делаем индивидуальные украшения. Они эксклюзивные, они не повторяются больше никогда. Это круто. Но сейчас цацки немножко меняют формат, мы становимся брендом, мы сейчас делаем капсулу.
Капсулу?
Ну, капсулу украшений, то есть это несколько украшений, которые супер классно сочетаются между собой и с одной идеей, с одним плюс-минус дизайном в одном ключе. Мы хотим вырасти, стать брендом и все такое.
Ага. Какая у тебя роль в компании?
У меня роль тёлки. Тёлка, которая делает все. Которая может, с одной стороны, принести кофе, с другой стороны, найти какие-то редкие камни, съездить за ними в Бангладеш. Я много мультифункционал. Но именно в цацках я основатель, идейный вдохновитель, я сейчас же дизайнер. Цацки, по сути, это такой маленький проект, который делаю я и там несколько ювелиров в нашей студии.
То есть в твои ежедневные обязанности входит все, что придется.
Нет, смотри, короче говоря, есть моя непосредственная работа. Я работаю в ювелирной студии. Там я делаю все реально, начиная от кофе, заканчивая подготовкой документов к какому-нибудь тендеру. Потому что это маленький бизнес, и там нет вот этого коста на всех, на мультифункционал. А цацки — это мой чисто проект. Он такой маленький, но очень уютный, классный. И за счет цацок я как раз попадаю на все съемки, знакомлюсь с Гудковым, Миногаровым и Галичу, поэтому я в этом вижу большой потенциал, но пока это местечковый проект.
Угу. А в той компании ювелирной что ты делаешь? И что это за компания?
В той компании ювелирной я делаю все. А в цацках, ну, тоже я делаю все, но только это мое видение ювелирного бизнеса в России сейчас, ну, грубо говоря, так. Цацки больше про творчество, это то, что не всем может быть понятно. Это больше фэшн, ну такой вектор фэшн-индустрии в творчество и в какой-то арт, нежели обычная ювелирка наша местная.
Угу. Все это как бы такое понятие широкое. Что именно ты делаешь? Вот ты приходишь на работу. С чем вообще занимаются ювелиры?
В студии, в которой я работаю, мы делаем индивидуальные заказы для клиентов, которые никогда не повторяются, и как раз люди приходят к нам с каким-то своим видением. А цацки — это мое видение ювелирки, то есть это то, что близко мне, это не подстраиваемо под клиентов и все такое. Вот. То есть это проект внутри проекта, грубо говоря. Вот. Но именно благодаря цацкам все закрутилось, завертелось и сейчас развивается. Я работаю в ювелирной студии Владимира Копкина.
Ага.
Они занимаются изготовлением ювелирных изделий по индивидуальным заказам. А есть маленький проект Цацки, который существует внутри этой студии. Он выполняется силами этой же ювелирной мастерской, но фишка этого проекта то, что это мое видение ювелирной индустрии в России сейчас, да, то есть это больше артовый проект, он мало кому понятен. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы стать брендом и сделать какую-то капсулу, и сделать это более-менее там потоково, но все равно для такой узкой прослойки фэшн-инфлюенсеров, грубо говоря. А ювелирная студия, в которой я работаю, она, у нее более широкий спектр. То есть в ювелирной студии можно сделать вообще все, что тебе в голову взбредет. В Цацках так не получится, потому что все проходит мой фильтр. Вот, поэтому это такая больше история про искусство.
Угу. Ну, у вас в Инстаграм-аккаунте написано, что вы изготавливаете под заказ.
Да, 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 это было так. Сейчас мы меняем формат, становимся брендом. Все, извините, индивидуальных заказов больше не будет. Но к нам можно обратиться, конечно, можно. Ну, то есть...
По-братски можно сделать.
Нет. Но студия-то никуда не делась. Студия также работает, просто именно проект Цацки будет теперь другим.
А как тебе удалось вообще организовать проект внутри проекта?
Да для этого ничего не надо. То есть у меня... Это вообще происходит всегда благодаря людям, которые вокруг меня, которые вписываются, там, не знаю, за бутылку вина или даже за просто так в мои любые авантюры. Вообще проект начался с того, что мы с моей подругой работали вот в этой ювелирной студии, думали, что нам нужен какой-нибудь крутой Инстаграм. Мы сейчас продадим здесь все.
Ага.
Мы сейчас круто снимем, это будут просто обложки Vogue, и у нас все раскупят. Но по факту получилось, что мы очень круто провели первую съемку. Антон Ермаков нас поддержал, фотограф. Да, мы с Антоном просто... Это причем был какой-то коллапс, как мы делали первую съемку. У нас ничего не получалось. Мы должны были взять фон. В итоге за этот фон нужно было там оставить какой-то залог. В итоге мы в день перед съемкой, в ночь перед съемкой просто купили какие-то обои, красили их во дворе ГЗ. Мы расстелили там эти обои и в ночи просто их красили. Красиво. Охранники к нам подходили и спрашивали, типа, что вы тут делаете? Мы такие, ну что, не видно? Мы обои красим. В красный цвет, непонятно. Мне очень хотелось, чтобы первый сет был на красном фоне, у меня был бзик. Да, поэтому это было еще очень забавно, как мы покупали эти обои, потому что мы просто ходили по обе, как молодая семейная пара, знаешь, и выбирали самые дешевые обои, самую дешевую краску. Колорист такой, типа, ну, может, вы доплатите 700 рублей, но купите краску получше? Я такая, нет. Ну, она же будет плохо ложиться. Мне пофиг. Вот. И они вообще воспринимали как меня, как беременную истеричку, потому что они такие, вот в этот красный, вы уверены, что вы хотите в красный цвет покрасить стены? Я такая, да. Ночь, всю ночь мы красили, и весь следующий день мы снимали. Это было прикольно. Ну, все начиналось на таком энтузиазме, просто... Антон снимал, в общем, мы вложились с Катюхой только вот как раз в обои и в пиццу, чтобы всех накормить, и все. Ну и сейчас, на самом деле, проект также живет, но просто на энтузиазме людей, которые есть вокруг.
Компания, в которой ты работала, она тебе разрешила использовать оборудование и...
Да, вообще компания, в которой я работаю, поддерживает меня супер круто. У меня на этой работе такая свобода творчества, такая свобода самовыражения, такая свобода вообще всех тех действий, которые я делаю не только внутри моего проекта, но и вообще в целом в компании. То есть я могу сама выбрать, чем заниматься, и это круто. Я поэтому и не могу толком сформулировать, что я делаю, потому что у меня есть ощущение, что это мой бизнес, ну, знаешь, то есть это просто мое дело, и у меня нет, знаешь, какого-то одинакового распорядка дня, что я делаю, вот я прихожу на работу, и я занимаюсь вот этим, то есть у меня нет такого, я занимаюсь всем, поэтому я не могу четко сформулировать, чем я занимаюсь, просто я к этому отношусь как к своему бизнесу, чем нужно в данный момент заниматься, чем мне кажется, тем я и занимаюсь.
А чем там вообще можно заниматься, какие есть задачи?
Все задачи малого бизнеса, знаешь, ну, начиная от каких-то неинтересных, типа, привлечь трафик на сайт, грубо говоря, заканчивая вот творческими съемками, какими-то коллабами, какими-то взаимодействиями, ну, разработкой каких-то дизайнов, прорисовка эскизов, то есть у меня такой широкий пул задач, что я толком даже сейчас не могу сказать четко, чем я занимаюсь, типа, вот я прихожу и рисую эскизы, нет, это не так, я прихожу или общаюсь с клиентами, это тоже, это отчасти правда, правда, но это не так. Ну, скорее всего, да, моя основная обязанность просто как-то координировать людей между собой разных, там, внешних и внутренних.
И как называется такая должность? Менеджер?
Слушай, вообще, когда я туда устраивалась, я устраивалась как раз через Катюху.
Ага.
И мы называли это работа тёл. Это лучшее объяснение. То есть тёлка может тебе приготовить кофе, тёлка может заключить контракт с какими-нибудь поставщиками из Америки на поставку дорогущих бриллиантов с сертификатами G. Тёлка может сама разработать дизайн, проконтролировать качество ремонта и, не знаю, что-нибудь еще сделать. Вот съездить на съемку куда-нибудь в Подмосковье какого-нибудь клипа.
Прикольно. Но огранкой, там, вот этим всем ты не занимаешься.
Руками я не работаю, если ты про это. Хотя, когда у меня появляется желание, меня, конечно, пускают в мастерскую и дают сделать что-нибудь простенькое. Но в целом я разговариваю. Я просто коннекчу людей, огранщиков, дизайнеров, ювелиров, поставщиков, клиентов, гостей студии, партнеров студии. То есть я такое связующее звено, грубо говоря.
Ага. И нашла ты эту работу через Катю. Как это было? Вообще, как ты после универа?
Вообще, я же авантюристка еще та, я попала... Вообще, махинация, я попала на работу. Я пришла туда а-ля гемолог. Ну, отчасти это правда, потому что одно из направлений геохимии — это гемология, наука о драгоценных камнях. И приходила устраиваться на работу я как гемолог, как будто я человек, который очень что-то понимает в камнях драгоценных. Отчасти это правда, потому что я понимаю, там, как устроена структура, там, не знаю, кристаллов, и я понимаю... Это действительно... Образование действительно мне сейчас помогает в работе, потому что именно как такое хорошее знание о сырье, хорошая база, в общем, на которую может это все наслаиваться. Я понимаю, когда мне говорят там про степень облагораживания или еще что-то такое. Ну, то есть это какие-то такие узкие, специфические данные, которые, в принципе, в работе пригождаются, но они не основные для того, чтобы работать. И я, когда устраивалась, я шла якобы гемологом работать. Но малый бизнес в России устроен так, что ты должен выполнять много разных функций ключевых.
И сколько примерно зарабатывают такие тёлки, как ты?
Тёлки зарабатывают по-разному, в зависимости от того, как тёлки поработали. Ну, то есть у меня есть фиксированная какая-то зарплата, и плюс примерно такую же зарплату я еще могу заработать сверху. Ну, у меня процент. Значительно больше 60.
Ну, до 100.
Когда как? Ну, да, до 100.
Понятно. Мы поняли. Ну, здорово. И это твоя первая работа?
Нет, конечно. Ты что? Я много где успела поработать. Нет, и по профессии, и не по профессии, как получалось. На самом деле, знаешь, какая у меня первая была серьезная работа? Нет, наверное, вторая. Просто я сколько помню, я всегда пыталась заработать какие-то, знаешь, деньги дополнительные.
Коммерческая жилка?
Да, коммерческая жилка. Ну, у меня у родителей был бизнес, но я там подрабатывала, мне там не платили. Я там много работала, но...
Ну, то есть у тебя опыт какой-то в бизнес, ты понимаешь?
Ну, да. Ну, как-то, наверное, мне кажется, да. И я хочу так считать, что я понимаю что-то в бизнесе. Первая моя работа, я работала хореографом-постановщиком летом, поскольку занималась фигурным катанием, ставила там, знаешь, юношеским разрядом программы, и я помню, что я за лето заработала какие-то огромные тогда для меня деньги, типа 12 тысяч или что-то такое. Ну, то есть там для ребенка там, не знаю, сколько мне было, наверное, лет 10, ну, это прям значительно.
Конечно.
А, нет, слушай, подожди, я тебе вру. Нет, первая работа.
Еще раньше.
Да, первая работа вот как раз была лет в 10. Я работала целый сезон символом хоккейной команды. Знаешь, вот этим вот чуваком, который в поролоновом костюме ходит, подбадривает, задирает хоккейного тренера другой команды, показывает ему факт, танцует, то есть выводит команду на лед, ездит с ними на игры.
Круто.
Это была крутая работа. Я до сих пор обожаю. Вот если где-то нужно в поролоновом костюме попрыгать, это супер, потому что ты внутри костюма, тебя никто не видит, но ты можешь делать все, что тебе придет в голову. Я получала 600 рублей за смену, а игры были там каждые выходные, то есть я зарабатывала вообще прям много по тем меркам. Да, а потом была работа хореографом-постановщиком. Я за лето заработала себе на электронную книгу и была самая модная в классе.
О, да. да.
Не таскала учебники и такая, типа, ребятки, вы здесь все лохи со своими бумажными учебниками, смотрите, какая у меня штука. Но это только начинались, знаешь, электронные книги, это было очень круто. А что еще? Ну, в студенчестве я с первого курса всегда где-то подрабатывала, там что-то делала, потому что стипендии у нас в России, знаете ли,
так себе.
Не японские, абсолютно точно. Поэтому я работала там скаутом в модельном агентстве, просто каким-то продавцом-консультантом. Ну вот, кстати, надо отдать должное, что фэшеном я увлеклась именно когда работала там в Заре продавцом-консультантом. Я тоже очень быстро начала там двигаться по карьерной лестнице, и просто вот какая-то... Я сейчас недавно благодарила там своего менеджера, с которым я работала, потому что, знаешь, тогда я бы не подумала, что случайная фраза, вырванная там, которую я услышала, что, типа, это отсылка к Сен-Лорану, и я такая, что? Оказывается, вот так можно, и просто начала, он такой, да, тебе нужно почитать это, скачать вот это, посмотреть там, почитать там какие-то электронные, ну, то есть, как-то я увлеклась фэшеном именно в тот период, и сейчас я понимаю, что вот все, что со мной происходит, во многом благодаря той работе. То есть это вообще так странно.
Да, вроде бы просто пошла заработать денег.
Да, 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 то есть подработать, ну, типа, продавец-консультант — это то, чем там, типа, все дышат, то, чем все подрабатывают студенты, там, типа, официант либо продавец, вот. Но никогда не знаешь, что, оказывается, так на тебя может повлиять какая-то случайная работа, какая-то подработка просто.
Круто.
А какой у тебя опыт подработок? Мне интересно просто.
У меня его почти нет, у меня не было необходимости такой, чтобы зарабатывать, и поэтому я такая, я уже учусь, какой работать.
Ну, зато ты, наверное, хороший специалист. Потому что я, знаешь, как есть вот эта пословица, что раньше люди учились и подрабатывали, а сейчас работают и подучиваются. У меня основной фокус был там, где бы потусить, поработать, с кем бы познакомиться, чтобы интересно еще придумать, еще какой-нибудь проект, еще что-нибудь замутить. Ну, у меня не было фокуса на деньгах, но на учебе его тоже не было.
Где же был твой фокус? На людях?
На людях, да. Кстати, вот это правда, да, на людях. Люди — это вообще то, что меня вдохновляет больше всего, и люди — это то, что вообще дает жить, дает мне воздух какой-то.
О, мило.
Реально, моя суперсила в тех людях, которые меня окружают, 100%.
Круто.
Недавно подумала, какие же крутые люди меня окружают. Ну, то есть я как-то просто, знаешь, среди вечеринки смотрю на своих друзей, и я понимаю, насколько это все глубокие, интересные, творческие люди, какие-то невероятные. Я безумно счастлива, что все они вокруг меня.
Да, у меня то же самое. Я думаю, вот каждый вот, кого не взять, все такие крутые.
Да, скажи.
Вообще безумно. Такой вопрос. У вас есть сотрудники, которые делают огранку и, собственно, работают руками. У них какое образование?
У них чаще всего среднее... Ну, нет, у них на самом деле очень разное образование. Ага. У них у каждого своя история. Кто-то пришел по любви, кто-то из необходимости, кто-то больше инженер, кто-то больше художник. Чаще всего у них специальное образование среднее. Но есть, опять же, гемологи, если мы возвращаемся, это высшее образование, это люди МГУ заканчивают, чтобы стать гемологами, потому что это очень тонкая специфическая профессия. В этом можно развиваться бесконечно.
А что делают гемологи?
Гемологи занимаются поиском сырья, гемологи занимаются поиском уже ограненных камней, гемологи занимаются оценкой этих ограненных камней, гемологи занимаются сертификацией, то есть подготовкой всех документов. Ну, то есть ты не можешь купить бриллиант просто так, к нему должны быть, ну, если это какие-то весомые инвестиционные камни, должен быть спектр документов на этот камень, лабораторные заключения, всякие анализы.
И он сходит, собирает их?
Нет, это, ну, есть гемологи, которые работают в лабе. Есть гемологи, которые занимаются сертификацией камней, работают в лабораториях и делают полное описание камня тебе. Это официальное заключение, там все характеристики, все включения видны, то есть...
А ты с ними работаешь тоже?
Да, ну, мы работаем с лабораториями непосредственно. У нас в МГУ есть хорошая лаборатория в гемцентре. Как раз на моем родном геологическом факультете на 4-м этаже делают такие заключения. Серьезные люди, ученые.
Ты начала этим заниматься еще, когда была в университете?
Да, я начала работать в ювелирке, когда была еще в университете.
На каком курсе?
На последнем курсе. На последнем курсе я совмещала учебу в университете и работу в ювелирной студии, и так просто постепенно. Ну, мне нужно отдать должное моим работодателям, которые дают мне свободу вообще во всем, и они дали мне спокойно написать диплом, понимая, там, что я не могу прийти на работу или могу прийти на полдня. Я спокойно написала диплом, выпустилась и продолжала работать.
Нет, это очень клево, что они тебя и поддерживают и дают тебе возможность какое-то даже свое дело развивать прямо там на базе их оборудования. Это здорово. Если люди, слушающие нас, захотят заниматься чем-то подобным, как им искать такую работу, ты можешь рассказать?
Слушай, не знаю, это чудо из чудес, потому что всегда меня окружают порядочные люди, которые меня готовы поддержать. Я не знаю, как это происходит, это просто реально сверхсила моя какая-то. Но на самом деле я бы посоветовала просто не бояться предложить свою инициативу, не бояться... То есть понятное же дело, что до меня и после меня на моей должности будет работать... Ну, то есть до меня работало много девочек, которые... Тёлок. Да, до меня работало много тёлок. Нужно просто... Если у вас есть какие-то идеи, не бояться их продвигать, не бояться, даже если с первого раза не получается, предлагать свою инициативу. Мне кажется, работодатель адекватный, который хочет, чтобы его дело развивалось, он всегда поддержит вас в этом. Если есть какая-то здравая идея, это всем выгодно. То есть.
Ты, получается, не искала работу прям вот как, типа, на HeadHunter и вот это все?
Я ни разу в жизни не искала на HeadHunter работу. У меня всегда работа находит сама.
Притягивает. Ну, я думаю, что это потому, что ты общаешься со многими людьми и нетворкаешь чётенько.
Да, мне кажется, нетворкинг — это супер тема. Всегда люди там трясутся, боятся потерять работу, держатся за нее. Я сейчас вообще этого не боюсь, потому что я понимаю, ну, здесь не получится, или там, не дай бог, там, мы разойдемся во взглядах с моими работодателями сейчас. У меня есть там еще 5 людей, грубо говоря, со своими проектами творческими, которые готовы меня приютить в свою команду. Я могу привнести что-то в их команду. Это знание, оно успокаивает, знаешь, немножко как-то додает вот эту вот почву под ногами. Потому что сейчас такое неспокойное время, вот это вот кризис и все. Не страшно, когда есть много людей вокруг тебя. Не страшен ни кризис, ни пандемия, ни голод, ничего. Все супер.
Вот, всем советуем обзавестись хорошей подушкой безопасности из людей.
Да,
замечательно. Да. Круто, да. Ну, я тоже верю в то, что люди — это самое главное в жизни.
Да, люди, и знаешь, еще ресурс твой какой-то внутренний. Потому что я вот здесь кучу раз откладывала встречу с тобой. Еще и из-за того, что словила небольшое выгорание. Но тут, опять же, я в августе просто работала вообще без выходных, но это по моей инициативе. У меня там горели глаза, было много интересных проектов, съемок, еще чего-то. И я вот так бежала, и потом сорвался один крупный проект, и все, я просто прихожу на работу и ненавижу ее. Я ненавижу свою любимую работу. То есть для меня это вообще было... у меня вот это внутреннее раздражение, я не понимаю, из-за чего. В какой-то момент я просто, знаешь, 2 дня поработала с раздражением, на 3-й написала, типа, я сегодня на работу не приду. Да, ну это просто в чатик. Мне сказали, ну не приходи тогда еще неделю. Неделю я поспала, поела, переключилась, все, восстановилась, все, сейчас все в порядке, слава богу. Но отдыхайте, друзья, отдыхайте, восстанавливайтесь. Выходные нужны всем, даже если это ваша суперлюбимая, классненькая работа.
Согласна. Наверное, не знаю, у меня такого не было. Расскажи про свой вот этот проект с Гудковым и классными ребятами, как вы их нашли.
Проект с Гудковым сам меня нашел, на самом деле. Это вот опять же, знаешь, находятся люди, которые каким-то чудесным образом выплывают и предлагают классные проекты. Мы были на съемках клипа Звонкова.
С кем?
Звонки. Есть такой рэпер Звонки. Андрей Звонки. Загуглите. Ну вот это вот. Я слышу голоса. Верю, чудеса. Тра-та-та. Короче, те, кто слушает радио и смотрит телек... Я тут недавно просто на выходных смотрела телек, и оказывается, Андрей Звонки — это какой-то популярный человек, потому что его клип за там 15 минут, который я смотрела телек, показали 2 раза. Я такой, ого, это же мой кореш. На клип, на съемке клипа Андрея, к Андрею меня позвали девочки-стилисты, которые нашли меня через ассистента Александра Рогова. Ну, короче, это опять же нетворкинг. Тебя просто люди находят, и потом ты знакомишься с людьми, и они зовут тебя в разные проекты. А съемки с Гудковым были для премии журнала «Гламур». Мы там снимали промо, он был одним из участников. Я туда тоже через цацки попала, приехала, привезла цацки, подытожився. Мы снимали клип Андрею Звонкому, там я познакомилась с девочками, которые ассистируют съемки «Гламуру». Они работают в «Гламуре». А у «Гламура» недавно была премия «Гламур Influencer Awards». И эта премия проходила в Рице. Мы снимали промо как раз для этой премии. И, ну, это вообще... Я просто, когда мне прислали сценарий первый раз, типа, «Полин, хочешь поучаствовать в наших съемках?» Я открываю, а там просто, ну, все сливки, знаешь, там, типа, Шнуров, Тина Канделаки, Варнава, Галич, Миногарова. Ну, то есть я читаю... актерский состав, так скажем, ну, людей, которые будут принимать участие, и у меня просто начинают трястись ручки, я такая, а, конечно, хочу. Ну, и на съемках, да, то есть там одна гримерка с Миногаровой весь день, Галич Гудков, заезжающий на велосипеде в твой номер, и вообще ты такой постоянно щипаешь себя, и это все со мной происходит, точно, разбудите меня, пожалуйста.
Как сделать так, чтобы вот ты знакомишься с людьми, и они тебя зовут в свои проекты?
Не знаю, быть такой же классной, как я, например. Это чудо чудесное. Я не знаю, как это происходит. Это реально магия. То есть вот у тебя был подкаст с Катей, которая... Мы с ней просто и не янь. Она человек-система. Она все планирует. У нее... Она даже в подкасте говорила, что нужно записать свою цель, расписать все по пунктам. Я человек-хаос. Ты от меня сейчас никакого универсального совета не добьешься, потому что со мной просто происходят всякие магические штучки. Я не знаю, как это объяснить. Просто, наверное, нужно будет открытым к людям, знакомиться с ними, не бояться общаться, не бояться предлагать, опять же, свою инициативу, помочь где-то что-то. То есть я же попала на съемки, по сути, ну, просто как охранник украшений. Но там с тем познакомилась, с тем чаек попила, и люди сами тебе начинают присылать проекты. Это просто на связях держится. На обаянии.
Если вы не обаятельный, то вряд ли такое удастся. То пишите списочки.
Слушай, ну, наверное, но мне кажется, что все обаятельные на самом деле. Все люди классные.
Согласна.
Главное признать это, что ты классный.
Да, принять себя и полюбить себя, тогда полюбят тебя окружающие.
Слушай, я так раньше ненавидела эту фразу. Я когда всегда слышала в интервью, типа, полюбите себя, или там, все красивые. Я говорю, ну, конечно, вам легко полюбить себя, вон вы какие классные. А что делать мне? На самом деле все классные.
Ты еще ездила в Японию когда-то. Как? Это была стажировка или просто проект?
Это была программа по обмену.
В универе?
В универе, да. Мы писали с профессором японским статью. По сути, я делала все то же самое, что в России в лабе, только в хороших условиях, знаешь. Я была там как девочка из деревни, которая радовалась тому, что дистиллированная вода сама наливается, а не нужно там мучиться с этими всеми установками. Я такая, что, просто нужно нажать кнопку? Да, нужно просто нажать кнопку. Япония — это вообще другая вселенная. Это совершенно другой менталитет, другая культура, но это космос. Это что-то такое непонятное, но в то же время настолько продуманное или несуразное, наоборот. То есть у меня нет какого-то, знаешь, четкого вот ощущения от Японии, потому что это такое что-то странное, что ты даже свое мнение на этот счет не можешь сформулировать. Что я там делала? Мы ставили эксперимент про... О, я сейчас буду как классический человек из твоего подкаста говорить, чем мы занимались, потому что это было исследование там подвижных форм тяжелых металлов в почвах техногенных. О, я могу сказать умную фразу, даже я подкасте. Было классно, мне понравилось с японцами работать. Они звали оставаться там с ними еще что-нибудь поделать, но Япония как раз была таким, знаешь, последним шансом науки доказать, что я ей нужна. Я поняла, что нет, я не нужна науке. Есть более достойные ребята этих мест.
Что значит, как ты поняла, что ты ей не нужна науке?
Вот весь август я работала без выходных, и мне они нужны были. В лабе я работаю с большим удовольствием. Для меня это как медитация. Я люблю работать руками, и у меня реально некоторые люди говорят, что золотые руки, и у меня там все сходится, там там второго, третьего знака после запятой. То есть руками я прям обожаю работать, но не больше 3 дней подряд. То есть больше я, ну, типа, это не в моей природе. Я бы вообще сейчас даже, я об этом думала, с удовольствием пошла поработать в какую-нибудь лабу, знаешь, 1 день в неделю, просто как вот в качестве медитации, в качестве смены деятельности. То есть я реально, я обожаю тетровать. Я готова просто в какой-нибудь устроиться МОС-водоканал, чтобы тетровать 1 день в неделю или там, не знаю, 1 день в месяц в качестве такого разгрузки мозга, просто работы в лабе.
Ты для себя поняла, что это не для
тебя? Да, это не для меня. Мне нужно что-то более движовое, знаешь, чтобы что-то... Вот это прям ювелирка, это то, что меня очень характеризует. Мне нужна какая-то деятельность, чтобы она вся сияла, блестела, горела, чтобы были какие-то вечеринки, шампанское, походы в рестораны. И, ну, конечно, это я сейчас...
А у вас тоже бывают вечеринки и походы в рестораны?
Слушай, вот, кстати, одна из моих задач — это пить мартини с клиентом. Ну ладно, нет, это я шучу. Но в целом, да, это такое, вся фэшн-индустрия, ну, то есть вообще... И бизнес в России, фэшн-индустрия, она такая блестящая, играющая с вечеринками, с какими-то вечными переговорами, ужинами. Это все держится на вот этом блеске. Я, конечно, понимаю, что от этого блеска тоже устаешь, но мне он нужен.
Mm-hmm.
То есть я даже не буду это отрицать. В лабе классно, спокойно, но вот это вот, когда ты... каждое утро в 11 часов пьешь чаёк там с Тамарой Васильевной, грубо говоря, и у вас каждый день начинается одинаково. В этом есть своя прелесть, и вот сейчас в сентябре, когда я словила выгорание, я об этом мечтала просто, чтобы каждый мой день начинался одинаково, и мне вообще ничего не нужен, мне весь этот блеск, я думала. Но это прошло за пару дней сна и хорошей еды.
То есть, чтобы делать что-то подобное, нужно все-таки обладать какими-то такими и навыками, и желаниями общаться с толпой людей и постоянно быть в каком-то движении и физическом, и умственном.
Думаю, да. Мне кажется, все люди разные. Каждый находит что-то, что комфортно ему. Кому-то комфортно сидеть в лаборатории каждый день, кому-то комфортно каждый день проводить по-разному и там тусоваться. Кто-то устает от людей, кто-то любит с ними общаться, но там нужно 4 дня тишины.
Да. Да.
Ну, то есть все индивидуально. Нужно просто найти какой-то свой рецепт, в котором тебе комфортно, который дает тебе силы, ресурсы и так далее.
А как вот понять, чего ты хочешь?
Ой, какие сложные у вас вопросы в подкасте. Вообще, на самом деле, сейчас я еще на них спокойно реагирую. Если бы ты мне задала лет в 20 такой вопрос, или там в 18, когда я пыталась просто найти свое предназначение и везде, и мучилась, и я думала, что это какое-то одно дело на всю жизнь. Сейчас меня попустили эти вопросы, я как-то расслабилась, просто сейчас мне нравится это, буду заниматься этим. Там, я уверена, там, может быть, там, через полгода мне понравится, не знаю, вышивать макраме, и это тоже окей. Мне недавно, я слушала чье-то интервью, мне понравилась мысль о том, что, ну, сейчас мы не выбираем дело жизни, потому что у нас продолжительность жизни увеличилась, и мы можем попробовать и это, и то, и другое. К тому же, вообще все стандарты так поменялись, у нас нет детей на руках, которые, там, которых нужно кормить или терпеть нелюбимую работу и что-то еще такое. Вот эта свобода дает. Вот, кстати, свобода. Свобода — это то, что дает тебе свобода выбора любой деятельности. Это крутая штука. В этой свободе я чувствую себя классно. Не надо себя загонять ипотеками, мне кажется. Ну, хотя, блин, ну тоже, кто я такая, чтобы... Вообще, нет никакого единого рецепта. Все. То есть...
Все индивидуально.
Все индивидуально, да.
Да, надо пробовать. Но, да, тоже интересная у тебя история.
У тебя есть какой-нибудь советик?
У меня?
Да. Как найти себя?
Что за подстава? Я еще и не нашла особо себя, так что...
Так я тоже не нашла себя. Вот, этот вопрос, наверное, мне не стоит адресовать, потому что я тоже в поисках. Но сейчас, вот, допустим, эти поиски в 20 лет, это были вот прямо такие душераздирающие, со слезами на глазах и с ощущением, что я вообще просто клоп на этой земле. А сейчас это такие очень поиски себя, как приключения. Ты просто как будто в какой-то игре идешь и такой, так, посмотрел в этом углу, ага, здесь меня нет. Нет, так пошел в другой. И эти поиски, это и есть, мне кажется, твой путь. Это как, да, это как в компьютерной игре, то есть эти поиски, они тебе доставляют огромное удовольствие сейчас, да, то есть, типа, я 5 лет назад это душераздирающие поиски, сейчас это прикольные поиски, ты в этих поисках находишь там каких-то новых людей, находишь себя, такой, ого, оказывается, и так можно. Поиски классные.
Да. Что ты думаешь делать дальше вообще? Где искать себя? Где свои поиски организовывать?
Где искать себя? Ну вот сейчас я выйду, поверну направо, и по-любому я себя там найду, вот за углом. Не знаю, пока будет как будет, а будет ништяк, знаешь, у меня нет такого четкого плана. Хочется сделать сейчас... свою первую капсулу, хочется сделать какие-то съемки. То есть у меня нет четкого маршрута, что я сейчас выйду, пойду туда, найду себя. И мне кажется, хорошо, что его нет. Это же круто, от этого интереснее, от этого сложнее, и ты мучаешься в этих поисках и страдаешь, и ты смотришь на своих одноклассниц, у которых уже там второй ребенок, и как бы они вообще не заморачиваются такими вопросами, и не надо, у каждого свой путь, и все, забей, расслабьтесь, когда-нибудь вы себя найдете, но это не точно.
Это не точно.
Я уверена, что Катя себя найдет, она напишет цель найти себя, распишет ее и придет к ней. Я, скорее всего, никогда не добьюсь этой цели, и хорошо.
Ну, суть в пути, а не в цели, да. А в твоих планах вот ближайших? То есть сделать капсулу, сделать съемки и стать брендом, то есть
да.
Типа как Пандора, да?
Да, только более узким, скорее.
Ну, это круто, нет, это круто и клево, что вы это делаете, что ты это делаешь. В описании ссылочку оставим. У вас только Инстаграм, да?
Спасибо большое, да, у нас пока только Инстаграм. Это очень приятно.
Вот, такой вопрос. То есть ты пошла работать в компанию, которая занималась ювелиркой на заказ. И ты, по сути, сделала такую же компанию, но поменьше.
Да.
Ювелирку на заказ.
Да, я просто
скопировала. И тебе еще, ты стала конкурентом своей же компании, и тебе позволили это сделать и сказали, давай вперед.
Да, ну потому что, ну по сути-то это проект в проекте, и все... заказы, которые приходят ко мне в ЦАЦКИ, мы делаем в этой же студии. Знаешь, на самом деле, я сейчас просто честно говорю, там я встречаюсь на съемках или кто меня спрашивает на подкасте, что по сути ЦАЦК нет, это фантом, это как бы мое видение того, как должно быть. Вот. Но на самом деле это те же люди, которые работают у нас в студии, просто под моим соусом.
Ага. А почему ты решила делать немножко другой концепт?
Мне наконец-то появилось, что сказать. Ты знаешь, этот дизайн, который сейчас у меня просто есть в голове и в каких-то сэмплах, которые мы сейчас делаем, я там 2 месяца уже хожу в своих украшениях, просто тестирую, переделываю, тестирую, придумываю, доделываю, думаю. Он, наконец, сформировался во мне. Когда у тебя есть четкое видение того, что ты хочешь, ты уже не можешь не делать.
Угу.
Ты уже хочешь это сделать, потому что ты четко знаешь, как это должно быть. Мне нравится этим заниматься просто. И мне нравится двигаться в сторону чего-то нового, в сторону каких-то новых форм. Это то, чего я не вижу сейчас на ювелирном рынке в России. Угу. Есть много классных, молодых, дерзких ребят, которые тоже экспериментируют с формами и с дизайном. Но вот появилось во мне что-то такое, что я точно хочу сделать. Да, то есть до этого ЦАЦКИ были такое, мы вроде как просто продаем услуги студии. Сейчас у меня появилось четкое видение того, что я хочу сделать, поэтому, мне кажется, будет честнее, опять же, продвигать себя как бренд. Я не хочу подстраиваться больше под клиентов, и почему мы, как цацки, мы не занимаемся индивидуальным дизайном, потому что мне хочется, чтобы это было 100% мое видение, а когда ты делаешь индивидуальную какую-то вещь, это всегда ваша коллаборация с тем человеком, кто будет носить, и чаще всего по большей степени это его как раз энергия, его видение, его идея. Это классно, но у меня сейчас другой интерес.
Это круто, я поддерживаю. Мне кажется, это классный шаг, чтобы привнести свое что-то в мир. Я уверена, будет очень классно.
Я надеюсь.
Так что, ребята, подписывайтесь на Instagram Цацик. Скоро будет бомба. О, так, какие у тебя есть мысли, может быть, есть выводы? Вот ты так смотришь на свою жизнь, все еще небольшую, но все равно у тебя какой-то опыт есть. Какие у тебя есть советы вот, для людей, которые увидели себя в тебе?
Ой, советы раздавать. Кому нужны эти непрошенные советы? Да не бойтесь, просто не бойтесь. Знаешь, люди чаще всего знают, что они хотят сделать, но просто они боятся это делать. И это действительно, это очень страшно идти туда, куда ты хочешь пойти. Действительно очень страшно начать разговаривать с тем, с кем ты хочешь начать разговаривать. Действительно очень страшно начать что-то свое. Страшно предложить свою идею. Страшно, когда она не реализовывается. Страшно, когда она реализовывается. Еще страшнее. Не бойтесь, просто смелее. Вы знаете, что делать. Скорее всего.
И все-таки видишь, ты пошла к консультантам, и это тебя подтолкнуло.
Да, вот это тоже очень важно. Любой опыт важен. Вам, может быть, сейчас кажется, что работаете на какой-то странной работе, которая не приносит никакого там фидбэка. Ну, конечно, если вы уже видите четко свой путь, конечно, лучше идти работать по специальности, если вы видите в этом свой путь. Конечно, лучше стремиться найти такую работу, которая будет отражать ваш интерес. Но если сейчас не так, расслабьтесь. Возможно, это ваш путь, и он тоже ценен. Мы никогда не знаем, что нам пригодится на самом деле.
True. Спасибо, хороший совет. Я подписываюсь под каждое слово. Спасибо, что нашла время поболтать и что пришла.
Спасибо, что пригласила. Я желаю удачи твоему подкасту.
Спасибо. Спасибо, что дослушали до конца. Пишите нам о своих впечатлениях, комментарии, ставьте оценки в iTunes обязательно. Это помогает нашему продвижению. Делитесь выпусками со своими друзьями и знакомыми, которым может быть интересно. И до встречи через 2 недели.